День добрый, дорогие друзья. Это программа «Ни дня без науки», как всегда, по воскресеньям. Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. Рад встретиться с вами уже в новом году. Сегодня у нас замечательный гость, молодой ученый, аспирант Айовского университета Лев Львовский. День добрый, Лев.
Здравствуйте, Сергей.
Лев – выпускник Пермского технического университета. Пермяк, возможно, еще пермяком считать или уже американцем?
Еще пермяком.
Окей. Хорошо. Пермяк Лев Львовский, аспирант Айовского университета. Сегодня будем говорить об экономике и демографии. Как экономика реально сказывается на демографических процессах? Какие мифы есть в этой сфере? И как в действительности, по мнению нашего молодого ученого, обстоит ситуация в России и в мире в целом с демографией? Прошу прощения, Лев, ну первый вопрос, который хотелось бы задать, почему женщины рожают? Ну, то есть, почему они рожают, в принципе, в биологическом и физиологическом смысле достаточно понятно, в экономическом смысле, что провоцирует рост рождаемости? Есть ли какие-то общие для Запада, для Востока критерии, которые вот провоцируют эти процессы?
Да, общие критерии, безусловно, есть. И одна из вещей, почему демографическая экономика настолько интересна, что, в принципе, все процессы, все тренды одинаковые практически по всему миру. А почему женщины рожают? Ответить очень легко, потому что они хотят рожать. Особенно в развитом мире, в современном, никто никого не заставляет рожать. Мы знаем, что дети стоят денег, дети стоят других ресурсов, в том числе нужно тратить время на выращивание детей. И при этом, при такой большой стоимости, люди все равно заводят детей. Это значит, что люди хотят заводить детей. Это значит, что дети приносят людям некую радость, которую люди оценивают больше, чем вот эта монетарная стоимость детей и трудоемкость выращивания детей.
Ну, сразу же вопрос, который у меня возникает, вы говорите о том, что тренды, они общие для всего мира, но, скажем, ВВП на душу одного человека там в арабских странах, бедных арабских странах, я имею в виду, на Ближнем Востоке, и ВВП на душу одного человека в Европе несопоставимые величины, при этом в арабском мире рожают много, в Европе рожают мало, если я правильно понимаю.
Вы все правильно понимаете, просто эти страны находятся на разных этапах своего социоэкономического развития. Я бы лучше говорил, наверное, не про арабские страны, а, например, как африканские страны, африканские, если противопоставлять страны, их, да, развитому миру. Да, в африканских странах, африканские страны находятся на том уровне, как минимум, демографического развития, как Европа или Россия находилась, например, 100 лет назад. То есть они еще не прошли, многие из этих стран еще не прошли так называемый процесс демографического перехода, когда количество детей переходит в качество, когда люди вместо того, чтобы заводить больше детей, начинают больше инвестировать в человеческий капитал своих детей.
Скажите, пожалуйста, ну, то есть мы привыкли воспринимать рождение детей как, ну, некоторое вот такое важное эмоциональное событие в жизни. Скажите, планирование, какое место занимает планирование реально, если смотреть на макропроцессы? И действительно ли женщины подсознательно, неподсознательно ставят условия для рождения там детей? Какие должны быть социальные условия? Какие должны быть, не знаю, там, общественные ситуации?
Да, это очень интересный вопрос. Если поспрашивать людей о их демографических решениях, например, спросить человека, почему человек решил завести ребенка, человек чаще всего скажет, потому что дети – это какая-то радость жизни или счастье, или некоторые люди скажут, что Бог послал им детей. Или в том числе, если спросить человека, почему он женился или вышел замуж, большинство людей скажут по любви, встретил в трамвае, влюбился и все. Понял, что это мой человек. Но при этом, при таких ответах, если посмотреть на какие-то общие характеристики по всему населению, то наблюдаются серьезные корреляции, как минимум, с этих решений демографических с другими социоэкономическими показателями.
Вот это интересно. Сейчас мы будем развинчивать миф о любви с первого взгляда и другие, в общем, ну, радужные такие представления об устройстве нашего общества. Какие корреляции вы видите?
Ну, если говорить про брак, то все люди говорят, что женятся по любви, но если посмотреть на доходы супругов, например, 5 лет после свадьбы или 10 лет после свадьбы, или даже в момент свадьбы, то эти доходы поразительно коррелированы друг с другом.
Поясните.
То есть,
это равные доходы, либо наоборот, кто-то зависит в финансовом смысле?
Они не равные, но они часто близки друг к другу. Или если это мужчина... Доходы могут быть неравными, но это может быть, например, что, в принципе, женщины зарабатывают меньше, как в том числе в современной России. Но если это высокооплачиваемая женщина, то есть, которая много зарабатывает, у нее успешная карьера, чаще всего она выходит замуж за примерно такого же мужчину. Вы говорите... Конечно же, не всегда, но часто.
Вы говорите о том, что для России характерна ситуация, когда женщины выходят замуж за мужчину с гораздо большим доходом, чем у нее.
Нет, я говорю, что с примерно таким же социоэкономическим статусом, как у нее. То есть люди с высшим образованием женятся на людях с высшим образованием. Люди без образования женятся на людях без образования. Более того, есть значимые тренды во времени, когда люди женятся. То есть образованные люди чаще всего женятся намного позже, чем менее образованные люди. Этот тренд, кстати говоря, сохраняется по всему миру, и особенно это яркий процесс в развитом мире, куда относится Россия в том числе.
А с чем это связано?
Это связано, чаще всего экономисты относят это к процессу построения карьеры. То есть, если, вот, например, у нас есть какой-то мужчина, в школе все мальчики выглядят примерно одинаково. Ну, некоторые бегают быстрее, некоторые получают лучшие оценки, но это еще не абсолютный показатель, как человек устроится в жизни потом. Если, например, какой-то мужчина или женщина считают, что они будут успешны в жизни, что смогут добиться чего-то большего, то для того, чтобы привлечь правильного партнера или там наилучшего партнера, которого они смогут, людям, которые строят карьеры, соответственно, нужно сначала потратить время на то, чтобы построить эту карьеру. Доказать свое место в обществе, можно сказать.
То есть, все это происходит подсознательно. Люди искренне считают, что реагируют на какие-то, идеальные импульсы, которые посылает ему другой человек, а в действительности это все осмысленный и подсознательный процесс. Либо люди четко понимают себе, дают себе отчет, что это расчет, что это контракт некий.
Я не думаю, что это подсознательно. Просто многие вещи, которые нам нравятся в партнерах, они довольно связаны друг с другом. Например, можно сказать, что там, девушке нравится какой-то образованный молодой человек. Но образованный молодой человек, то есть молодой человек с образованием, он, скорее всего, и будет получать больше. Или можно сказать, что, там, не знаю, девушки говорят, что им нравятся какие-нибудь добрые, непьющие люди, или люди, которые хорошо выглядят, следят за собой. Но все это довольно связано между собой. Доход, образование, где человек стрижется, как человек, не знаю, ухаживает за собой. И то же самое можно сказать и про девушек. Даже в России, возможно, чуть больше, чем, например, в некоторых европейских странах. Одна из таких положительных черт, которые выделяют Россию, у нас количество, процент работающих женщин очень высок, очень близок к проценту работающих мужчин. То есть, в смысле участия в рынке труда у нас женщины практически равны мужчинам.
Ну, это такие демографические традиции 20 века, я так понимаю, когда на женщин очень много в мобилизационной экономике большие задачи ставились именно перед женским населением. Это и война, это и послевоенный период. Нет, это не связано?
Возможно, связано. Ну, война была много где. Может быть, связано. Возможно, что это какое-то одно из немногих положительных демографических наследий Советского Союза, которое у нас осталось.
Лев, вы сказали о демографическом переходе. Я правильно понимаю, когда он происходит в обществе? Какие должны сложиться предпосылки, чтобы основной задачей было не качество нового, не количество детей, а вот качество нового человеческого материала, их образование, инвестиции?
Давайте сделаем небольшой, короткий исторический экскурс.
Давайте.
До технической революции, то есть до 18 века, Дети чаще всего служили средством накопления на пенсию. То есть, чем больше детей люди заводили, тем больше у них было шансов, что кто-то им вот подаст стакан воды в старости или будет обрабатывать их поля. А вкладывать в человеческий капитал детей не имело смысла. Значит, все обрабатывают поля в основном. А переход, демографический переход, это этап, когда ввиду технического прогресса становится выгодным вкладывать деньги и ресурсы в какой-то качественный рост своих детей. То есть вместо того, чтобы заводить 5 детей, иногда бывает разумнее завести одного ребенка, но послать его в школу. И он после, если после школы его доходы сильно увеличатся.
То есть я так понимаю, что вы сторонник такого модернистского подхода, модернизационного, что вы видите технический прогресс и рассматриваете всю популяцию земного шара как общество, которое в разной стадии находится развития. Но тем не менее, есть же региональные особенности, есть культурные особенности, религиозные особенности. Вот этот вот культурно-цивилизационный аспект как-то учитывается в вашей методологии?
Да, в отдельных моделях он учитывается, но вся красота в том, что вот все эти корреляции, тренды, о которых я говорю, они действуют безотносительно, они существуют безотносительно культурных особенностей. То есть мы можем сказать, есть такое очень, опять же, строгое соотношение, что у образованных и обеспеченных людей всегда меньше детей, чем у менее образованных и бедных людей. И это меньшее количество детей заодно обладает с большим образованием чаще всего. То есть родители в них больше вкладываются. Дальше можно сказать, что, например, и такое соотношение существует везде. Есть страны, где люди больше рожают. Но и там тоже. То есть, например, я не знаю, если мы возьмем Россию, где люди не очень много рожают, то у нас у менее образованных, менее обеспеченных людей чаще всего в среднем по 2,5-3 ребенка, а у более образованных по одному. А если мы возьмем Гану, страна гораздо более бедная, которая находится на другом этапе развития как нация, то у них у бедных людей по 10 детей, а у богатых и образованных по 5.
Ну, но соотношение,
все равно остается.
Ну, бесспорно. Вот теперь основной тогда вопрос. Сейчас в России много говорят о том, что необходимо возрождать институт семьи, рожать больше детей. На этом настаивают разные общественные силы, в первую очередь Русская Православная Церковь. Много говорится о том, что мы должны возрождать некие духовные скрепы, как бы абстрактно это ни звучало, эти самые духовные скрепы должны привить вот эти семейные ценности, и люди должны рожать детей больше. Вот возможно ли вернуться на более раннюю стадию с этими духовными скрепами, со всеми вот этими вот патриархальными укладами, чтобы люди стали действительно больше рожать? Или вам кажется, что это утопия?
Вернуться можно, если очень хотеть. Можно сделать, как режим Чаушеску, можно сделать, не знаю, полицию за абортами. Вернуться можно ко всему, только вопрос, хорошо ли это и нужно ли это людям. Некоторые организации, в том числе, видимо, как Русская Православная Церковь и некоторые отдельные правители стран, рассматривают народ, мне кажется, больше как зоопарк. Как мы оцениваем качество зоопарка? Мы говорим, что если животные, особенно редкие животные, там много рожают, значит, условия созданы очень хорошие, значит, всем живется хорошо. А люди – это немного другое. Люди – не совсем зоопарк. Я думаю, что это очень важно для стран эффективный рост населения. Эффективный рост населения – это фактически количество населения, умноженное на применимые знания этого населения. То есть можно, чтобы у тебя в стране было 10 человек, которые каждый руками собирают машину. А может быть, что один инженер и один рабочий. Инженер придумал механизм так, что всего один рабочий требуется для сборки машины. В таком случае эффективное население этих двух стран будет одинаково. Хотя в одной стране живет 10 человек, а в другой 2. И Более того, современная практика показывает, что вот этот интенсивный рост населения, то есть не количественный, а качественный, когда мы пытаемся воспитывать, например, инженеров или более образованных людей, он более эффективен. Можно выиграть больше, добиться большего экономического роста. Потому что часто новые технические возможности высвобождают гораздо больше труда, чем можно было бы создать путем всяческого повышения рождаемости. Хотя и то имеет право на существование.
Вернемся тогда к нашей стране и к ситуации, ну, скажем, за последние 15 лет. 15 лет у власти находится, так или иначе, находится Владимир Путин. И за этот срок нередко приходилось слышать о том, что одна из основных задач, программных задач вот той власти, которая находится у нас сейчас в России, решена. Проблема демографическая выправлена. Та ситуация ужасающая 90-х годов, что кое-где у нас прирост, то есть у нас же была, насколько я понимаю, яма, смертность сильно превышала рождаемость. Теперь у нас более-менее все это стабилизировалось. Действительно ли такие фундаментальные изменения прошли в российской демографии за последние 15 лет?
Все правда. То есть, да, была серьезная демографическая яма. Сейчас Россия из нее выходит. Я не знаю, стараниями современной власти или просто из, например, роста экономики. То есть... Почему была демографическая яма? Люди, в принципе, как я уже говорил, что бедные люди рожают больше детей. То есть, объединение населения ведет к приросту населения в среднем.
Почему в 90-е не вызвало рост рождаемости?
Потому что была сильная неуверенность. Бедность и неуверенность – это разные вещи. Была неуверенность в завтрашнем дне. И в таких ситуациях люди как раз перестают рожать. Например, есть известное исследование, что во Франции во время Первой мировой войны, при том, что погибло довольно мало людей, и многие мужчины даже не были призваны в армию, они были формально призваны в армию, но были расквартированы у себя же дома, то есть не уходили из семьи. Но рождаемость сильно упала. Потому что люди не были уверены в завтрашнем дне, и люди откладывали заведение детей до после войны.
А что изменилось за последние 15 лет? Почему все-таки увеличилась рождаемость?
Во-первых, пришла некая стабильность. Все-таки и экономическая стабильность, она была вплоть до самых, можно сказать, последних 2 лет. Можно было... Ну, там ничего сильно не изменялось. Можно сказать, там не изменялось к лучшему или к худшему, но все было довольно стабильно. Кажется, человек себе даже в начале жизни примерно представлял, что, чем человек будет заниматься, какой будет примерно доход и так далее. А второе, я думаю, в принципе, есть эффект материнского капитала. Материнский капитал – это не лучшая программа по увеличению количества населения, так как, опять же, это плохо интегрируется с этим качественным соотношением. То есть, материнский капитал – это какая-то некая фиксированная сумма денег. Фиксированная сумма денег всегда более важна для бедного человека, чем для богатого человека. Соответственно, создается дополнительный перекос вот в этом качественном рассвоении населения. Бедные люди начинают... Мотивация для них сильнее, начинают рожать больше, тогда как образованные или обеспеченные... Да, кстати говоря, когда я говорю бедные, я имею в виду примерно то же самое, что необразованные, а когда я говорю богатые, я имею в виду примерно то же самое, что люди с высшим образованием.
Это вы привыкли так, наверное, в Соединенных Штатах. У нас часто успеха добиваются люди, которые не получают высшего образования, но просто где-то вовремя так подсуетились, где-то вовремя зарамсили. И, в общем, не обязательно в России люди с высшим образованием, они богаты. Уж поверьте мне, как человек, который ведет программу с учеными, далеко не все.
Да-да, это все так. У каждого, наверное, из нас есть какой-нибудь одноклассник, двоечник, который добился какого-то большого успеха. Но... Это отдельный пример. На самом деле, даже в России, если вы посмотрите на общие характеристики общества, конечно же, высшее образование позитивно коррелировано с доходом. Пожалуйста. Это не означает, что там, если вы получаете высшее образование, вы становитесь миллиардером, но в среднем вы всегда становитесь богаче, чем человек, который не получил высшего образования.
Вы, говоря о проблемах 90-х, сказали, что бедность, о том, что была неуверенность, и что вы противопоставили эту неуверенность в завтрашнем дне, собственно, бедности, которая не является проблемой для воспроизводства. Да. Вот смотрите, сейчас у нас, как вы уже тоже сказали, два последних года критические тенденции в экономике, кризис, и патриарх всей Руси Кирилл заявляет о том, что, что бедность – это благо, что бедность – это не так плохо. Плохо нищенство, ну, это вот Достоевского трактовка, и нищенство унижает, а вот бедность – это самое то, что нужно. Ну, конечно, довольно странно это слышать от духовного лица, с которым связаны там очень многие скандалы, связанные как раз-таки с богатством излишним. Но, тем не менее, патриарх вот говорит. Как вы считаете, люди, если будет ухудшаться сейчас их материальное положение, они продолжат рожать? Ну, бедность, бедность, ну, не так уж и плохо.
Ну, во-первых, патриарх говорит от себя. Может быть, для него бедность населения и хороша, и является благом. А про то, начнут ли люди рожать больше, это сложно сказать, потому что кроме понижения в среднем уровне реальных доходов населения, сейчас опять увеличилась неуверенность в завтрашнем дне. Мы видим, как скачут цены, мы видим, как экономические программы правительства составляются по 10 раз в год, переписывается бюджет уже третий раз. То есть даже правительство, даже экономические власти, вероятно, сами плохо представляют и, во всяком случае, не говорят нам, чего ждать. Президент Путин говорил, что надо подождать 2 года, и все будет хорошо. Это был год назад. В этом году он начал разговор об экономической повестке с анекдота про черные полосы, что, я думаю, в принципе, не внушает дополнительной уверенности. Но да, бедность и уверенность в завтрашнем дне, они способствуют рождаемости. Так вот, извините, я не договорю про материнский капитал. Вот, и, соответственно, материнский капитал – это просто деньги, которые платят за рождение детей. Скорее всего, он приводит к уменьшению среднего качества населения, что не очень хорошо в современном мире. То есть, я думаю, все-таки, особенно для страны, как Россия, где много талантов, интенсивный рост – это гораздо лучше. Не говоря уже о том, что население можно увеличивать по-разному, не только рождением. Есть много россиян или бывших россиян, проживающих за рубежом. Есть не россияне, проживающие за рубежом, которых можно привлекать как мигрантов, если нам просто не хватает какой-то рабочей силы.
Это программа «Ни дня без науки». Оставайтесь на эхе. Вернемся через пару минут. День добрый, дорогие друзья. 91,2 FM, радио «Эхо Перми». Программа «Ни дня без науки». Меня зовут Сергей Хакимов. За звукорежиссерским пультом мне помогает Александр Назарчук. Сегодня у нас в гостях аспирант Айовского университета, выпускник Пермского классического технического, Пермского технического университета, простите, Лев Львовский. Говорим о демографии и экономике. Как связаны эти два явления в жизни, какие тенденции прослеживаются на сегодняшний день в России и в мире. Остановились на таком инструменте, как материнский капитал. Простите, Лев, вновь пришлось вас перебить. Вы не считаете, что эта модель, этот инструмент эффективен? С точки зрения качества...
С точки зрения вот этого роста эффективного населения, то есть, как я говорил, количество населения умножено на таланты этого населения, на знания этого населения.
Хорошо, какие альтернативные инструменты вы бы предложили правительству?
Например, в Мексике был проведен довольно успешный эксперимент. Это было несколько названий. Последнее это была программа прогресса, где родителям платили деньги за успеваемость детей. Вообще-то не всем родителям даже, а только из необеспеченных семей. Эта программа показала серьезную эффективность. Пробовали разные варианты. Например, платить родителям за оценки детей в школе или платить родителям за то, что дети улучшают свои показатели здоровья. И действительно, то есть это... в итоге мотивировало менее обеспеченные свои населения больше заботиться о своих детях, и даже у них сократилась рождаемость. То есть, видимо, люди решили сосредоточиться на тех детях, которые у них уже были, и вкладывать больше сил и энергии в своих детей.
Вам не кажется, что если перенести эту ситуацию в Россию, то мы получим, ну, в значительной степени просто очень коррупционную такую схему, когда учитель, выставляя оценки, просто будет иметь процент с платы. Это плохо реализуемые часто в России схемы, они коррупционно емкие.
Безусловно, нет. Это уже отдельный вопрос, что все, что вы хотите реализовать, для этого нужно, чтобы сначала работали какие-то институты, потому что, нет, можно так сказать, конечно, про все, что все, что вы не затеете, будет коррупционно емким. То есть, вероятно, сначала надо как-то бороться с коррупцией. Тот же материнский капитал, есть некоторые основания полагать, что там тоже есть некие коррупционно емкие моменты. Но я говорю, может быть, больше в таком идеальных программах или программах, которые могли бы как-то лучше помочь. Другой вариант – это, например, налоговые вычеты. Или налоговые вычеты – это то же самое, что материнский капитал, только он будет пропорционален доходу. То есть, если это какая-то обеспеченная женщина, обеспеченная семья, ей дается за рождение ребенка больше денег, чем менее обеспеченная. Тогда сохранится соотношение качественное и менее качественное население. Просто вот эта вся линия поднимется вверх.
Вам не кажется, что соблазн получить сразу и все, он как-то более мотивирует к моменту сделать сразу и вот навсегда, чем вот какие-то налоговые вычеты, которые женщина будет получать в течение нескольких лет, там, и так далее. Ну, для русской женщины, во всяком случае.
Не знаю, соблазн получить сразу и все. Вообще-то материнский капитал, там есть проблемы с его обналичиванием сразу, как минимум. Люди, конечно, так делают, но он затеивался, он не так, например. Это А, Б. Вообще-то, я даже не знаю, насколько нам нужно заниматься вот, увеличением именно количества населения. Потому что если в стране, может быть, заниматься экономикой, если важно, чтобы просто было количество населения, если в стране все хорошо, то туда приезжают новые люди и часто приезжают те, кого вы сами хотите. Можно настроить миграционные механизмы, как захотите. Можно принимать только людей с высшим образованием. Можно только людей без образования, чтобы они, наоборот, может быть, выполняли какие-то более простые работы. Тогда как, собственно, население будет вот, учиться в школе, в университете.
Ну, вот вы говорите, настроить миграционные механизмы, но сделать это довольно сложно, то, что происходит в Европе сейчас. Что, чем это грозит? Это кризис беженцев? Можно ли настроить вообще эти миграционные механизмы в успешной экономике? Не грозит ли это вот такими вторжениями?
Конечно, можно. То, что сейчас происходит в Европе, это кризис беженцев, если это кризис вообще. Но это мы говорим о беженцах.
Ну, ситуацию в Кёльне вы знаете, наверное.
Это гуманитарный
кризис, мне кажется.
Это гуманитарная миссия, прием беженцев. А говоря об иммиграционной политике, это не гуманитарная миссия. То есть, например, в США там есть определенные законы, каких людей они принимают как эмигрантов для работы. То же самое в Канаде. Это разные вещи с приемом беженцев. Прием беженцев – это больше как гуманитарная миссия, чем экономическая политика.
Но, тем не менее, последствия этого можно как-то просчитать?
Можно просчитать. Главное – это всегда смотреть на мотивации. Какие мотивации создаются у тех или иных экономических агентов, у тех или иных людей. В частности, нужно спросить, что и зачем делает государство. Если мы говорим о... Можно сравнить, например, Европу и Америку. Америка – это страна, которая полностью состоит из беженцев, просто разных волн. Не беженцев, в основном, мигрантов. И в Америке очень слабые институты социальной поддержки по сравнению с Европой. То есть человек, который приезжает в Америку, просто, ну, он приезжает в Америку, чтобы работать. А этот человек ни у кого ничего не берет, он зарабатывает. Все, что он съел, он заработал. Соответственно, в Америке заодно и меньше претензий, можно сказать, к мигрантам. А в Европе есть много программ социальной поддержки. Часто это вредит ассимиляции людей. То есть, если вы приезжаете, начинаете работать, то, конечно же, вы учите язык, как-то притираетесь к людям и так далее. Можно, например, сравнить первые волны эмиграции в Германию и современные волны. Или то же самое про Францию.
Вот. Я правильно понимаю,
если что... государство дает вам достаточно денег, чтобы вы теоретически могли не работать, то вы тогда теоретически можете прожить всю жизнь, не выучив язык, не ассимилируясь.
Я правильно понимаю, что экономика США устроена таким образом, что она сама заставляет интегрироваться мигрантов и в культурную среду, и в языковую, и так далее? Чтобы заработать деньги на
сочетание. У эмигрантов есть все мотивации для этого, да.
Окей, хорошо. Тогда вернемся все-таки в Россию. Скажите, пожалуйста, какие регионы мира могут стать донорами мигрантскими мигрантов для России? Качественных мигрантов.
Зависит от того, чего хочет Россия. Например, многие регионы мира могут стать донорами бывших наших сограждан или людей, которые сейчас наши сограждане просто проживают в других странах. Пока что не видно, что Россия к этому сильно стремится, но я думаю, это, если мы говорим о какой-то очень качественной миграции, качественном росте населения, возврат или, то есть, возврат, конечно, мы не можем приказать, то есть, нужно создавать какие-то условия, чтобы люди хотели вернуться, или хотя бы не чинить препятствия, как там, например, не знаю, Физик Гейм хотел вроде как, ну, не вернуться, но как минимум бывать в России, как-то интегрироваться в Академию наук, но почему-то его там не приняли.
Но пока, к сожалению, тенденция ровно наоборот, в общем, выглядит. Люди уезжают, очень многие люди уезжают из Москвы, из Петербурга, уезжают образованные, уезжают богатые, те, кто как минимум могут позволить себе как-то организовать жизнь за границей. Как вы считаете, почему наше государство, ну, это опять-таки просто ваше мнение, не как ученого, а как человека, не заинтересовано в том, чтобы качественные человеческие кадры, ресурсы образованные здесь оставались и привлекались извне, возвращались, а вот на какой-то такой механический процесс воспроизводства новых и новых людей?
Я не знаю, возможно, государству... Во-первых, очевидно, что для нашего государства какой-то экономический рост не является большой самоцелью. Как мы видим, в последнее время нас больше заботит некая геополитика или какое-то культурное влияние, или статус России, как, например, возможные новые сверхдержавы или возврат в этот статус. То есть, очевидно, что экономическая повестка не на первом месте сегодня. Это А. Исходя из этого, возможно, что когда люди уезжают, значит, те, кто остаются больше согласных, проще жить, когда никто не ходит по Болотной площади.
Ну, хорошо. По цифрам, все-таки, чего нам удалось достичь за эти 15 лет? Насколько выправилась ситуация?
Если говорить о рождаемости, то, например, всегда люди часто смотрят на такой показатель, как количество детей на женщину. Он вырос достаточно, то есть примерно с одной трети ребенка до сейчас это примерно 1.75 целых ребенка на женщину.
Интересные такие дроби, но я понял, что...
Ну, мы берем... Некоторые женщины рожают двух, а некоторые одного. То есть это средний показатель по больнице. То есть это рождаемость действительно выросла. Она особенно выросла в некоторых отдельных регионах, особенно это регионы Северного Кавказа и Национальной Республики. Не все, но некоторые. То есть рождаемость выросла, это мы можем точно сказать.
Uh-huh. А национальные республики, вы говорите, это все-таки какие национальные республики? Это там, где не произошел вот этот демографический переход?
Нет, нет. Говоря. Он, конечно же, произошел везде в России. У нас очень мало семей, которые заводят по 10 детей сейчас. То есть мы, Россия, по демографическим показателям очень близка ко всем остальным развитым странам, к Европе, к США, к Канаде и Австралии. И да, у нас низкая рождаемость, но это абсолютно нормально для как раз развитых стран. Почему? Потому что в менее развитых странах часто отсутствует пенсионная система, отсутствуют какие-то социальные институты, поддерживающие старость. То есть, опять, у людей есть дополнительная мотивация заводить детей, но не потому, что нет счастья материнства, нет радости материнства, а чтобы дети их вот могли больше поддерживать. А все-таки в России у нас есть эти социальные институты, можно спокойно выжить, не полагаясь на детей. И на самом деле, чаще всего, если смотреть просто по деньгам, то, конечно же, дети не окупаются, если мы смотрим только на деньги в развитых странах.
То есть, есть инструменты оценить инвестиции в детей, окупаются, не окупаются?
Есть инструменты, да, конечно. То есть, особенно в странах, где есть больше данных, можно просто смотреть по каким-то банковским счетам. Можно посмотреть, сколько стоит ребенок, сколько стоит вырастить ребенка. Потраченное время, потраченные деньги. И сколько в среднем, например, дети перечисляют родителям и так далее. Можно посмотреть из этого.
Чисто это же нельзя оценить, вот на самом деле, как вот заботу о стариках. Вот как это же не только банковские переводы, это еще и там, не знаю, ну, общение, которое, черт возьми, дико необходимо в старости нам. Это то, что очень сложно оценить. Хорошо, у меня вот такой вопрос.
Понятно, крах. Сложно.
Ситуация у нас с пенсионной системой в России сложная. Как вы знаете, у нас накопительная часть пенсии заморожена, и непонятно, будет ли она когда-то отморожена. Вообще ситуация довольно отмороженная. Всячески пытаются из пенсионной системы деньги в реальный сектор экономики изъять. И, знаете, бывает уже у некоторых молодых людей сомнение, что с пенсией будет тяжеловато в будущем, если она вообще будет. Вот. Эта ситуация, проблемы с пенсией, с пенсионным обеспечением способны повлиять на рост рождаемости как фактора страховки в старости? Или наоборот, они скорее снизят рождаемость?
Теоретически, да, но практически, я думаю, что и все проблемы с пенсионным фондом и так далее, это все вот тоже от нестабильности, неуверенности в завтрашнем дне, так что этот эффект будет скорее перевешивать. Это А и Б. Я не думаю, что проблемы с пенсией являются такой большой проблемой для населения. Ну, вот посмотрите, вот вас это интересует, вы об этом спрашиваете, а людей на улицах нет. Значит, что люди, возможно, никогда не рассчитывали на эти пенсии, и их это не очень сильно заботит. И там с нашим уровнем инфляции, и с нашим уровнем предсказуемости, когда мы говорим о молодых людях, то есть у них там пенсия будет, я не знаю, через 40 лет. Вы можете сказать, что будет в России через 40 лет?
Да, я не могу сказать, что будет в России через 2-3 года.
Я думаю, что никто не может.
Посмотрим. Механизмы регулирования демографического роста и, наоборот, демографического спада, как вы оцениваете подобные вещи? Ну, например, в Абхазии, насколько я знаю, недавно запретили аборты, или инициатива такая была. Вот, да, запрет абортов – эффективная мера для демографического роста?
Запрет абортов – это, пожалуй, наихудшая мера, которую можно придумать в современной экономике. Почему? Потому что, опять же, качество населения очень важно. Какие дети самые лучшие? Самые лучшие дети – это желанные дети. Те дети, которых родители заводят, запланировав это, они хотят их завести, они их любят, они о них заботятся, вероятно, может быть, запланировали какие-то, сберегли какие-то деньги для того, чтобы этих детей выращивать и так далее. Что такое запрет абортов? Это увеличение населения именно на ту долю нежеланных детей. То есть, ну, если человек хочет завести ребенка, ему не нужен аборт, естественно. Он и так заведет. То есть, за счет чего увеличится население? За счет нежеланных детей. Нежеланные дети, это очевидно, в них родители будут вкладываться меньше. Я не знаю, меньше любить и так далее. Даже есть, например, такое серьезное исследование экономиста Стивена Левита и еще его друзей о том, что можно установить казальную связь, то есть вот прямую взаимосвязь, прямой эффект разрешения абортов, легализации абортов в США на снижение преступности на 20 лет позже. То есть в 70-м году в США были легализованы аборты, и в 90-е годы последовал резкий спад в преступности. И вот экономисты заключают, что это как раз, вероятно, был этот спад преступности был вызван этим. То есть уменьшилось количество, видимо, этих детей, которых недостаточно любили, например.
Ну, ты такой, возвращаясь к абортам вообще, то есть насколько можно говорить о том, что вообще-то у ребенка есть там личность, есть какие-то права, что это не товар?
Нет, это никак не отрицает факт, что у ребенка есть и личность, и права, в особенности право на жизнь, как минимум, и право на хорошую жизнь. То есть, я еще раз, если люди отказываются от ребенка, это значит, что они уже действительно не хотят заботиться об этом ребенке.
Экономические потребности общества в части демографии и этические стандарты общества, часто связанные с традициями, часто связанные, ну, собственно, возражающая суть этого самого социума. Именно традиция является основным. То есть, это противоборствующие факторы. Правильно я понимаю?
Я не знаю, я не уверен. Люди часто говорят о каких-то традициях, о национальных особенностях, но это не то, что мы видим, когда мы смотрим на данные. Я не знаю, патриарх может говорить, что мы какое-то очень традиционное общество, но при этом, я не знаю, раньше вот разводы – это было что-то ненормальное, и в традиционном обществе как раз это разводы – это плохо, а в современном обществе, например, в современной России, так как много людей выбирает развод, если много людей выбирает это не может оставаться плохо в культуре, то есть это и культурно тоже принимается. Скорее, культурная норма и традиция меняется под влиянием неких важных выборов, важных выборов, которые люди делают в своей жизни. И если у вас такое огромное количество, я не знаю, там матерей-одиночек, то культурная норма о том, что это как-то неприемлемо, не может выжить в этом обществе.
Лев, вопрос личный. Сколько вам лет?
Мне 26 лет.
Вы женаты?
Нет.
Детей у вас нет?
Нет.
Не планируете?
Планирую, но попозже.
Хорошо. А жить планируете все-таки в России или в Соединенных Штатах?
Посмотрим, где мне будут предлагать работу.
Понятно. Ну, тогда, опять-таки, на открытом вопросе заканчиваем эту программу. Это была программа «Ни дня без науки». У нас был в гостях молодой ученый, аспирант Айовского университета Лев Львовский. Мы говорили сегодня о демографии и экономике. Спасибо огромное, Лев, что пришли. Всего доброго. До свидания.
Спасибо большое. До свидания.